Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные новости, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс, кстати, в эти минуты оценивает ситуацию в 4 балла. Главная проблема – это внешний МКАД. Люди, которые едут с юга на восток, останавливаются где-то в районе Белой дачи и до поворота на Носовихинское шоссе. Это пробка сохраняется. Еще серьезно останавливается третье кольцо в районе Беговой, но эта пробка недолгая, до Савеловской эстакады не больше. В целом, еще раз напомню, четырехбальные пробки. Вы можете дополнять картину пробок. Пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете дозваниваться 7373948, код города 495. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Социологи говорят о резком росте напряженности в российском обществе. Это первая тема. А вторая тема – разработка в нашей стране законопроекта о так называемой накопительной ипотеке.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу новостей, которые в эти минуты появляются как срочные на лентах информационных агентств. Во-первых, на Украине повысили учетную ставку. Нацбанк страны повысил учетную ставку с 17,5% до 18% годовых. Об этом сообщили только что. Ну и жесткие заявления из Совета Федерации. Комиссия Совета Федерации, говорит глава этой комиссии, сенатор Климов, при неисполнении Google российского законодательства 13 сентября будет обсуждать ответные меры. Возможно, какие-то подробности уже появятся заявлений Климова в ближайшее время, и в информационном выпуске они уже прозвучат. Ну а мы говорим о резком росте напряженности в российском обществе, которое, как сказано в сегодняшних сообщениях, зафиксировали социологи. Марина Красильникова, руководитель отдела изучения доходов и потребления в аналитическом центре Левада-центр. Именно Левада-центр отметил напряженное настроение граждан. Марина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как можно зафиксировать напряженность в обществе? Какими вопросами?
Уровень напряженности в обществе, конечно, это очень сложная субстанция, которую не опишешь одним вопросом или одним каким-то показателем. И те данные, которые мы опубликовали сегодня о том, какими проблемами, какие общественные проблемы население считает самыми актуальными, самыми тревожными сейчас, это лишь один из способов подтвердить те тенденции, которые Левада-центр фиксирует уже на протяжении всего лета. Вот тенденции к росту тревожности, росту негативных ожиданий в обществе. Мы для этого измеряем индекс социальных настроений, мы для этого измеряем индекс потребительских настроений, индекс опасений безработицы. Все эти данные были опубликованы в июне-июле, в августе, и они все показывают вот эту самую тенденцию к тому, что люди все тревожнее смотрят в будущее, и эти структура опасений, она не изменилась. Как и прежде, основные опасения связаны с ростом цен, с низкими доходами большинства населения, с расслоением на бедных и богатых. Чуть больше стала обеспокоенность безработицы, но это непосредственно связано с законодательными инициативами о повышении пенсионного возраста, потому что понятно, что давление на рынке труда возрастет, большее число людей будет оставаться на рынке труда, и работники всех возрастов, не только предпенсионных возрастов, работники всех возрастов с опасением реагируют на эту новость.
Итак, говоря о резком росте напряженности, вы сказали, что, в общем, волнует, как прежде, рост цен, волнует, как прежде, низкий доход. А вот, в принципе, рост напряженности в обществе, потому что процент в каждом из этих вопросов оказывается выше, чем прежде.
Да, то есть доля людей, которые опасаются безработицы, которые опасаются роста цен, которые опасаются того, что доля бедных людей будет расти. такие мнения становятся все более распространены в обществе. И именно это отражают данные вот, опроса, о котором мы говорим сегодня.
В сообщениях по поводу результатов этого опроса есть сравнение. Мол, специалисты Левада-центра отмечают, что настроение граждан схоже с тем, что было в 1990 году. Насколько это справедливое замечание?
Ну, я думаю, что это немножко очень немножко усиленное мнение. Я бы не говорила сейчас о таких предкризисных настроениях. Нет, пока об этом мы не говорим. Специалисты Левада-центра об этом пока не говорят. О предкризисном состоянии общества или схожем с предкризисным состоянием.
Ну хорошо, а если уж мы не говорим сейчас о предкризисном или схожем с предкризисным состоянием общества, а как, что должно произойти, чтобы специалисты смогли делать такие выводы? Цифры должны быть еще выше?
Да. Ну, например, в 2008 году за месяц-другой до такого полномасштабного разворачивания кризиса осенью 2008 года опасения безработицы взлетели, показатели в 2-2,5 раза, буквально за месяц. Вот, стал более высоким, более высокими опасения роста цен. Это на самом деле основные два показателя, по которым люди меряют приближение кризиса.
Спасибо, Марина Красильникова, руководитель отдела изучения доходов и потребления аналитического центра Левада-центр. Специалисты этого центра спрашивали граждан и зафиксировали резкий рост напряженности в российском обществе. Однако, по словам Марины Красильниковой, это все-таки хоть и резкий рост напряженности, но это не то, что может говорить о предкризисном состоянии с точки зрения ожидания общества. Сегодня в очереди в одном из магазинов люди чуть ли не с кулаками полезли к продавцу, мол, медленно обслуживает. Это картинка, которую нарисовал наш слушатель 413-й. Возвращаясь к цифрам, да, я напомню, что вы можете присоединиться к обсуждению этого с вашей точки зрения. Можно ли говорить о резком росте напряженности? И если да, то в чем этот резкий рост напряженности выражается? Так вот, Telegram, SMS-портал или телефон 7373948. Пока вы дозваниваетесь. Цифры. 72% опрошенных говорят, что их волнует рост цен. 48% говорят, что их волнует безработица или рост безработицы. Каждый третий говорит о несправедливом распределении в государстве доходов. Каждый пятый считает проблемой кризис морали, культуры и нравственности. То есть вот, смотрите, каждый пятый, получается, скорее всего, с высокой долей вероятности полагает, что кризис морали, культуры и нравственности, что несправедливо распределяются доходы, что может быть безработица и что растут цены. Каждый пятый. Ну, потому что остальные цифры еще выше. 4% волнует СПИД, 3% конфликт властный, 6%... Это тоже важно, только 6% волнует ограничение гражданских прав. 7373948, телефон прямого эфира. Это вот к вопросу о том, когда говорят о давлении, закручивании гаек и так далее. 6%. Это результат того, что выяснили специалисты. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Великий немой пишет, оптимизма как-то нет. 7373948. Есть люди, у которых оптимизма вообще никогда нет. А есть люди, у которых оптимизм присутствует в самых крайних, ну, с кризисной точки зрения, ситуациях. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Этот номер надо пометить, человек больше не сможет до нас дозвониться. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о резком росте напряженности в российском обществе. В некотором смысле вот этот человек, который больше никогда не дозвонится до нашего эфира с этого номера, он тоже показывает о резком росте напряженности в обществе. Хотя, с другой стороны, такие люди есть всегда, даже когда ситуация намного лучше. Ну, с точки зрения специалистов. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте. Тут есть срочная новость. Да, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, вас не слышно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий, Вась.
Да, Вась.
Ну, во-первых, я согласен с Левадой, что в 90-е годы надо сравнивать, прежде всего, с экономическим сегменте, сравнивать тех или иных макроэкономических показателей, когда тем более у нас общество потребления нацелено на потребление, а многие сейчас, если не голодают, то экономят в любом случае или на еде, или на более как как раньше говорили, доступных товаров.
С вашей точки зрения, в чем можно, ну как-то можно ощутить на себе рост напряженности? Ну, кроме того, что в очереди в одном из магазинов кто-то с кулаками лезет к продавцу.
На вашей радиостанции же недавно обсуждалась проблема нетерпимости к китайцам, к вьетнамцам, к инонародным так называемым ребятам, которые приезжают сюда на Запад.
То есть в быту это можно понять по обсуждениям на радио?
Я имею в виду в общей совокупности. Ну и макроэкономические показатели страны озлобляют население, то, что многие олигархи продолжают качать деньги на Запад, уводя их в офшоры, в том числе и в коммерческие банки на Запад. И статистика говорит о том, что это увеличится в разы по сравнению с аналогичным периодом.
Еще раз, как в быту вы можете ощущать на себе, как кто-то выводит деньги на Запад?
Ну, в быту в любом случае есть расслоение в обществе, и на одних и тех же улицах встречаются более, как говорят сейчас, успешные граждане и более неуспешные.
Вы хотите сказать, которые... что более неуспешных вы встречаете на улицах больше прежнего?
Больше прежнего, и много знакомых, которые ввиду оптимизации того или иного производства боятся остаться без работы и вымещают это в любом случае злость на мигрантах, которые занимают их места.
Как они вымещают? Вы это видите в быту?
Словесно. Я вот недавно сцепился с одним эмигрантом, который пытался как бы меня унизить, то, что вся Россия скоро будет наша. Ну, такой словесный пацанский базар.
Боже мой, ничего себе у вас разговоры. 7373-94. В транспорте злые лица, пишет Този. Но вот я сколько себя помню, всегда говорят, что вот в транспорте злые лица. И в этом смысле тогда напряженность у нас примерно лет 48 присутствует. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Социологи говорят о резком росте напряженности в последнее время. Не когда-нибудь вообще, а в последнее время. Как вы это определяете для себя? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, так очень долго. 7373-94-8. Так, у нас почему-то, может быть, какие-то... У меня праздник. Пенсию прислали на 4 рубля 27 копеек больше, чем в прошлом месяце. Вот видите, у человека праздник. Великий немой так пишет. 7373948. Попробуем с вами. Так, а почему? А почему? У нас действительно есть какая-то проблема определенная. Мы вынуждены перегружать нашу телефонную машину. Поэтому те, кто только что был в линии, перезванивайте. По идее, все должно теперь получиться. Потому что мы перегрузили линию... 49-413, мне не 48-49, я в первый год как-то не особенно помню общественный транспорт. А люди как люди, обычные москвичи, пишет Виталий, на дорогах много нервов. На дорогах тоже всегда было много нервов, как кажется. Вот определить, что теперь как-то люди стали нервнее ходить или нервнее двигаться, если они управляют автомобилем, довольно сложно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Смотри-ка, до этого люди звонили, а мы не могли снять звонки, вывести их в линию. А теперь получается, что люди не звонят. Все обиделись? Нет, нет, смотрите, вот получается, что они вернулись к нам. Попробуем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. У меня есть своя собственная теория по поводу социальной напряженности.
Нет, а теория, вот это не так интересно, а практика-то какова?
Так, она основана на жизненном опыте, соответственно, она...
Ну вот как вы на жизненном опыте, основываясь, определяете, что вот сейчас, к примеру, напряженность выше, чем вчера, или позавчера, или год назад?
Уровень социальной напряженности напрямую связан с доступностью ресурсов. Я могу пояснить. Смотрите, вот только что говорили о транспорте.
Угу.
Значит, в транспорте едет много народу.
Так.
Они все раздражены, они, не знаю, потные, плохо пахнут, в общем, люди раздражены.
Так.
Теперь представьте себе ту же самую ситуацию. Я прямо сейчас захожу на кольцо МЦК, там спокойно, кондиционер, приятно, много места, и мы магическим образом из раздраженного метро в час пик переезжаем в европейскую такую электричку, приятную, комфортную.
То есть там напряженность резко падает, говорите вы?
Конечно.
Ну, видите, вашу теорию тогда я легко сейчас буду бить. Легко.
Да,
потому что с сегодняшнего дня напряженность там резко вырастает, судя по всему. Потому что открывается пересадка снова Хохловской, во-первых. То есть люди из электричек быстро будут переходить на МЦК и создавать там в некотором смысле толпу. Во-вторых, с сегодняшнего дня на МЦК останавливается Аэроэкспресс. На окружной. И еще тоже люди будут добавляться, причем сразу с чемоданами. Значит, получается, что ваша теория работает в зависимости от того, какая электричка где останавливается. Ой-ой-ой, вы потерялись. Нет, вот смотрите, и человек сразу потерял возможность разговаривать. Года 4 назад мне трамвайно-троллейбусное бешенство никто не отменял. Но это в том смысле, что действительно с городским транспортом у нас несколько сложнее ситуация. И вот оценивать по тому, что происходит в час пик, мне кажется, не очень правильно. 251-й полагает, что можно говорить о напряженности, потому что больше времени стали проводить на работу, на работе, и времени ни на что другое не хватает. Обычно езжу на автомобиле, сегодня ехала на общественном транспорте, пишет 444-я, все понравилось, люди как люди, даже, как показалось, симпатичные. Алина, я думаю, что вам надо сделать это несколько дней подряд. Многие говорят, что вот сначала бывало, когда пересядешь с автомобиля, люди кажутся прекрасными, симпатичными и так далее. Но рано или поздно, если ты каждый день это делаешь, ты попадаешь в час пик. И вот тогда люди предстают перед тобой как-то иначе. Ну, другими частями тела часто, ну и так далее. 7-3, нервнее ходить, это как, Виталий? Вот я и пытаюсь спросить. 7-3-7-3-94-8. Можно ли в быту определить, вот в обычной жизни? Ну, как-то стало напряженнее. Ну, может быть, чаще ругаются. Может быть, ну вот это первое, что в моем понимании должно бы нам это объяснить. Вот я, например, езжу каждый день в метро. Да нет. Езжу каждый день на автомобиле. Да нет. В магазине. Да вроде тоже нет. Ну, да, бывают такие люди, так они всегда бывали. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7-3-7-3-94-8. Да, слушаем вас. Да, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр, город Герой, Москва.
Угу.
У вас странно какие-то, вот вы, люди говорят, а вы начинаете какими-то своими думами. Вам что нужно?
Нет, мы сейчас не обсуждаем, что и как нужно. Вопрос довольно четко сформулирован. В чем вы видите признаки усиления напряженности, если вы его видите? В наше время бывало, что в трамвае места уступали, пишет Великий Немой, я это видел вчера. Если что. Уровень напряженности вырос, потому что уровень недовольства властями сильно вырос, с тем, как они шикуют по отношению. Пишет 543-й, но вот как, еще раз, как вы определяете, что этот уровень напряженности вырос? Внутри себя? Я такой напряженный, что прямо вот... Такое тоже бывает, но это очень сложно отделить, от чего ты напряжен сегодня. Возможно, ты просто плохо спал. Такое тоже бывает. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел спросить, там один предыдущий звонил, какой-то брюзга, там кто-то у него голодает, пусть он чувство несет.
Не, ну он так видит мир, понимаете, у каждого из нас свои глаза.
Вот как я его вижу, я вам так скажу, дорогие мои, как мы сейчас живем, русские, да, в своей истории так сыто, как сейчас, никогда не жили вообще. Ни при царе, ни при коммунистах, никогда.
Вот. Понял. Тоже взгляд. Еще раз напомню, тут многие говорят о недовольстве властью. Тогда возвращаемся к цифрам. Левада-центр. Ограничение гражданских прав – это проблема, которая беспокоит, внимание, 6% населения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут к соседу милиционеры в штатском пришли, пишет Ипатий, так оказалось, что я злой, вроде как не пускал их на площадку, и дверь они ногой держали. Вот теперь не пойму, кто злой, я или они. Ну, тот, кто ногой, тот, кто не давал людям, если они полицейские, открывать, тот, собственно, и злой. Но он не молодец, это очевидно. С другой стороны, если они не показывали этому злому человеку документы, то, может быть, тоже они не хороши или недостаточно хороши. В общем, разбираться надо, непростая эта история. В России разрабатывают законопроект о накопительной ипотеке. Анатолий Аксаков, глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Он рассказал об этом российской газете, мы ему тоже дозвонились, и он рассказал, что такое эта накопительная ипотека, закона, который теперь разрабатывают у нас.
Центральный банк требует от кредитных организаций, чтобы был при выдаче ипотечного кредита первоначальный взнос, причем не менее 20%. Если первоначальный взнос меньше 20%, то должны формироваться повышенные резервы. И для того, чтобы эту проблему решить, в ряде стран, например, в Германии и во Франции, придумали так называемые жилищно-накопительные вклады. Гражданин в течение определенного промежутка времени на этом вкладе формирует соответствующую сумму, и когда она доходит до 20% от суммы кредита, после этого он получает по льготной ставке ставки ипотечный кредит. При этом, как правило, государство в лице либо субъекта федерации, либо вообще федеральной власти оказывает поддержку таким вкладам, то есть выделяет определенную сумму для того, чтобы простимулировать их формирование, поскольку этот процесс не только социальную задачу решает, но и экономическую. У банков появляются ресурсы, которые можно направлять на кредитование экономики. Вот предлагается в законопроекте, во-первых, застраховать полностью сумму, которая накапливается на таком вкладе, поскольку эта сумма может превышать величину 1 400 000 рублей, которая защищена системой страхования. Далее предлагается те деньги, которые государство выделяет на поддержку жилищно-накопительных вкладов, не облагать подоходным налогом, потому что по действующему законодательству вот эти суммы, получаемые во вклад, фактически являются доходом гражданина, и этот доход должен облагаться подоходным налогом. Мы предлагаем норму, которая освободит эти суммы от налогообложения подоходным налогом. Ну и опять же, предлагается внести изменения в исполнительное законодательство, в соответствии с которым служба судебных приставов не сможет обращать взыскание на эти премии, которые государство выделяет, опять же, в пользу гражданина. Поскольку получается казус, одной рукой государство дает человеку, другой рукой определенным образом, либо в виде налогов, либо в виде обращения взыскания, в виде судебным решением на эту сумму, забирает эти деньги назад. Вот эти три новации предлагаются в законодательстве. Я полагаю, что депутаты поддержат и правительство нас поддержит. И закон уже в этом году может быть принят. Он уже в ряде регионов действует в пилотном варианте. И вот эти вот нюансы, о которых я сказал, которые необходимо законодательно урегулировать, как раз в ходе вот этих пилотных проектов выявились. Поэтому, конечно, он необходим для того, чтобы еще больше дать возможности людям получать ипотечные кредиты и решать свои жилищные проблемы.
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Вадим вслушивался, наш слушатель 939-й, пишет, то есть он все понял. То есть я, говорит, ты еще ничего не получил, но уже банку создаю доходы. Нет, подождите, вы себе тоже создаете доходы, насколько я понимаю. Но как бы то ни было, да, речь идет о том, что вы вот эти вот, то, что называется первоначальным взносом, аккумулируете в банке на специальном счете. Это дает вам определенные привилегии. Какую-то часть вам, видимо, гасят. Это вот с этим теперь будут разбираться. Видимо, будут снижать процент, хотя я вот этого, например, у Анатолия Аксакова не услышал. Но главное, ваши деньги будут более гарантированы, чем любые деньги на вкладе. Он не прав, в Германии это работает иначе, совершенно не так. Описывать систему, правда, очень долго. Это Эд 668 из Германии пишет, что у них накопительная ипотека работает совсем по-другому. Если банк лопнет, великий немой, то вам как раз и объясняет Анатолий Аксаков, эти деньги, вот сейчас в любом банке, который лопнет, у вас до 1 400 000 рублей, а если этот закон будет работать, то все деньги, даже если их больше, чем 1 400 000, государство будет гарантировать. Это вообще смешно, кладешь миллион, ими вертит банк, а при достижении 20% можешь взять ипотеку. А почему смешно, Фритур? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Есть новый вариант ипотеки, который, видимо, будет более дешевым для вас. Ну, очевидно. 7373948. Когда вы... В Финляндии похожая система, там отрицательная ипотека. Это пишет Григорий из Питера. 7373948. Что не так? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот сейчас прослушал.
Да.
Про то, что опять о нас заботится государство. В очередной раз. Мне вот 55 лет.
Так.
Да?
Нет, давайте мы не вообще говорить о проблемах 55-летних, а о накопительной ипотеке.
А будет то же самое, как у нас было в Сбербанке раньше.
Не понимаю. 7373-94. Все плохо, это тоже вариант выступления, но это не совсем по теме. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу вот буквально на секунду назад вернуться. Давайте проголосуем, будут ли русские люди защищать эту страну.
Это ипотека, безусловно. Это накопительная ипотека. Она и предлагается быть поставленной на голосование. Ну, я так понимаю нашего слушателя. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот смотрите, когда человеку говорят, вот можно сделать так. А он говорит, а давайте голосовать не так, а вообще про другое. Вот тогда очень хорошо достигаются определенные цели. Но только другими, третьими. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да. Вас плохо слышно. Вас плохо слышно, вы понимаете? Вам надо ближе...
Алло.
Вот так лучше.
Алло.
Да.
Я прошу прощения, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Юр, вот мое личное мнение, вы хотите услышать мнение, мое личное мнение, ничто у нас не делают для народа. Вот ипотека, матека, Абсолютно, Юр.
То есть, вот а это для кого делают? Когда люди получают квартиры благодаря ипотеке, это для кого делают?
Юр, это все хорошо, это делают для нас, для людей. Но в основном, кто это все принимает?
Хотелось бы, чтобы только для нас. А если кому-то еще хорошо, нам уже не нравится. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня и следим за пробках, за пробками на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. По-прежнему очень тяжело едет где-то вот на повороте в район Носовихинского шоссе. Есть проблема пробки, а пробка, в которую вы еще до Белой дачи попадаете. То есть это многокилометровая серьезная пробка. Традиционно тяжелое пересечение Ленинградки и МКАД, а вот Третье кольцо и Садовое кольцо стали, по сравнению с тем, что было полчаса назад, намного лучше. Что касается последних сообщений, которые появились на лентах информационных агентств, солистка Кренберис, как теперь выяснилось, утонула пьяной в ванне. Это несчастный случай. Специалисты установили причины смерти Долореса Риордан 15 января 2018 года. 46-летняя женщина скончалась, как сказано в документе, от утопления в ванне в результате алкоголя. Опьянения. Еще много срочных сообщений. Вот, например, заявление пресс-секретаря Владимира Путина. Дмитрий Песков говорит, что Россия сможет работать по подозреваемых в деле Скрипалей только после запроса от Британии. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Пользователи предупреждают о возможных перебоях в работе мирового интернета после 11 октября. А в пресс-службе певицы Самойловой, Юлии Самойловой, объяснили причины. Причины ее возможной эмиграции. Сегодня, как ожидается, мы узнаем, куда уехала Юлия Самойлова. Но почему она уехала, попробуем поговорить минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Напомню, это прямой эфир. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать, говорит МСК-бот. И о пробках, и о темах, которые обсуждаются у нас в эфире. Вот, кстати, возвращаясь к одной из обсуждаемых тем, Вадим пишет, 939-й, что с его точки зрения критерий напряженности в обществе, это, к примеру, опять же, это его оценка, стало больше так называемых ядовитых высказываний на радио. Возможно. А может быть и нет. Это все такая условная штука. Давайте про интернет говорить. ICANN называется. Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами. Так вот, эта корпорация ICANN напомнила, что готовится к первой в истории смене так называемых криптографических ключей. Нам, по большому счету, в общем, наверное, не надо знать, что это такое, что за корпорация. Но они говорят, что 11 октября мировой интернет переходит на новую систему шифрования. Они говорят, что небольшой процент интернет-пользователей... Они говорят, что небольшой. Ну, мы-то понимаем. Так вот, они говорят, небольшой процент интернет-пользователей столкнется со сложностями при работе с IP-адресами. Я цитирую предупреждение от корпорации ICANN по РБК. Вообще, в новостях очень много по этому поводу сообщений, но важно понять, чего ждать буквально через месяц. Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Он к нам присоединяется прямо сейчас. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, во-первых, что произойдет 11 октября? Ну, чтобы вот по-простому, чтобы понять.
Будут признана смена криптографических ключей в сервисах DNSSEC.
То есть это все равно не коснется, да? Вот так вот. Мы не поймем, что это произошло.
Нет, абсолютно. Ну, то есть, да, есть система DNS в мире, которая отвечает за то, чтобы превращались понятные нам адреса в цифры. Да? Uh-huh. Сервера DNS, есть там серьезные системы, начиная с корневых и заканчивая локальными, которые хранят эти базы. И целостность, чтобы в них сохранялась, и чтобы в них никто не мог вносить самовольно никакие изменения, они подписываются специальными ключами. Ключи срок их действия 5 лет. Вот он заканчивается, и будет произведена замена.
Когда нам говорят, что небольшой процент интернет-пользователей столкнется со сложностями при работе с IP-адресами, а когда обычные пользователи работают с IP-адресами?
Когда они вводят какой-нибудь адрес в строку.
Ну, то есть большинство людей все-таки не вводят IP-адреса, они вводят какие-то...
Нет, когда вы вводите любой адрес сайта URL, он с помощью DNS-системы транслируется как раз в IP.
Если это произойдет 11 числа, вот такие проблемы с вводом адресов, они могут возникать только 11 числа, или это процесс, растянутый во времени?
Ну, это процесс растянутый, и растянутый в основном из-за человеческого фактора. То есть мы предполагаем, что большинство сознательных там, хостеров, провайдеров подготовились к этим изменениям, получили там новый сет ключей для внесения изменений, если что, в зоны, и ничего не произойдет. Но человеческий фактор дел такое, поэтому нельзя утверждать заранее, что в мире, в котором огромное количество провайдеров и хостеров, где-нибудь да не найдется таких, которые спустя рукава отнеслись к данному процессу. Вот. И как раз у пользователей таких провайдеров могут возникнуть проблемы.
Но это будут проблемы, которые касаются конкретных разовых каких-то отдельно взятых адресов. И говорить о глобальных проблемах, к примеру, в день перехода с 11 на 12 октября не приходится.
Нет, не приходится абсолютно, я думаю.
Спасибо. Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Наши слушатели всегда спорят. Вот, например, Великий Немой уже написал: все не так. 757-й пошел выкапывать с антресоли пейджер. Что, в общем, тоже логично. Хотя вот я бы, например, если бы пошел на антресоли, я бы там пейджера точно не нашел. Потому что я его куда-то выбросил, причем давным-давно. Ну ладно. Давайте вот о чем. Во-первых, если кто-то может поспорить с тем, что сказал Карен Казарян, добро пожаловать. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы тоже, как и Великий Немой, готовы рассказать, что все не так, и могут быть большие проблемы, то пожалуйста. Вторая проблема, другая. Вот там говорят, пользователи предупреждают о возможных перебоях в мировом интернете. Значит, они переходят с одних криптографических ключей на другие. Технический, в общем-то, вопрос, а возможны перебои. С вашей точки зрения, а что еще может быть опасностью для вот этого мирового интернета? Ну вот может так случиться из-за криптографических ключей или по какой-то другой причине, что у мирового интернета будут перебои? Чего вы боитесь? У интернета есть хозяин, который просто меняет ключи? Так бывает, Григорий из Питера. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, объясните, каковы глобальные угрозы интернета? Вот нам говорят, что всего лишь переход на новую систему шифрования устраивается. Есть же живые голуби. Действительно, 405-й. Не надо ходить на антресоли. Не надо искать там пейджер. Есть живые голуби. Можно пользоваться ими, если что, буквально 12 октября. Биткоин навернется, полагает 182-й. Так вот, каковы опасности для мирового интернета? Ну вот, кроме того, что произойдет 11 числа, и по уверениям Карена Казаряна, главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций, ничем нам особенным не грозит. Ну, потому что он сказал, что это такая техническая история, скорее всего, все к этому подготовились, и разве что кто-нибудь спустя рукава. А что такое кто-нибудь спустя рукава? Ну, значит, маловероятно. Как об этом говорят и в системе, в корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами. 7373948. Это те самые ключи, которые потом передадут ФСБ, спрашивает Виталий. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. Это живые голуби звонили, я думаю. Потому что, ну, они спрашивали, куда лететь там и все такое. 7373948, телефон прямого эфира. Нильс Майкл пишет, не захочет хозяин выдать новые ключи, и все накроется медным тазом. Ну, вот видите, ФСБ... Вот у кого что? У нас люди один за другим задаются вопросом. В результате этой истории будет ли труднее ФСБ прочесть то, что вы пишете? А вот я все время в этом смысле, вот Ипатий, сейчас я посчитаю количество вопросительных знаков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, что-то около 10, короче, вопросительных знаков. То есть вас настолько волнует, сможет ли вместе со мной, к примеру, сейчас ФСБ прочесть вот тот вопрос, который вы сформулировали? Не понимаю. 7373948. Еще одна попытка. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Ну, прошу вас. Итак.
Итак, главной угрозой на самом деле интернета является потеря связанности. Дело в том, что все сети не являются однородными. Понимаете, в принципе, вполне возможна ситуация, когда у вас половина интернета будет в одной части интернета, а половина в другой. Исходя из этого, главной угрозой интернета является наш обзор, поскольку Россия занимает большую часть Евразии, а через нас проходит масса магистральных каналов.
Вы хотите сказать, что он угроза мирового интернета, а не для нас с вами?
Ну, в общем, да. Не, ну как, понимаете, грубо говоря, ну не знаю, там, половина Китая может остаться без европейского интернета по причине того, что Роскомнадзор рубит миллионы IP-адресов. Абсолютно не глядя. Наш трафик, чужой трафик, вообще чей трафик. Он просто их блокирует и все.
Не, ну он же блокирует только на территории России.
Ошибаетесь.
Ага.
Ошибаетесь. Он блокирует весь проходящий трафик. И поскольку у него нет возможности заблокировать у наших провайдеров, ну как бы отслеживать еще и источник.
Нет, тогда вы должны одну вещь сказать. А почему не существует мирового скандала в этой связи?
Ну он был, на самом деле, когда они начали рубить.
И он закончился просто... он чем?
Он, ну, по большому счету, он закончился тем, что начали искать просто обходные пути, и ухудшилась связность интернета, ухудшилась скорость.
Ну, значит, ухудшилась... они, значит, они улучшат обходные пути, и все нормально будет?
Ну, если так, то можно вообще ничего не делать, конечно. Ну, о чем
все? Вообще, все?
Раз модемы работали, все в порядке было.
Понятно. В общем, это такая странная немножко угроза, но вот наш слушатель говорит, что среди прочих угроз мирового интернета есть Роскомнадзор в Российской Федерации, которая мешает не только здесь, но и по всей территории планеты. У великого немого параллельно в уши свернулись в трубочку. Ему что-то не нравится из того, что звучит по этой теме. Элджею не нравится, что его называют 182-м. Он пишет, я не 187-й, что, в общем, логично. Если вы 182-й, вы не 187-й. Но он говорит, я Элджей, я пишу вам через Телеграм. И он действительно пишет нам через Телеграм. Великий Немой, кстати, со свернутыми ушами, предполагает, что нас будет спасать, когда будут проблемы с мировым глобальным интернетом, почтальон Печкин. Ну, то есть вот голуби, почтальоны Печкины и что-нибудь еще. А в целом получается, что особенно мы не боимся каких-либо проблем, которые так или иначе могли бы... сделать проблемным использование интернета. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Не, вас не слышно. Давайте голосование устроим. Вот на сегодня. Вам страшно, если завтра интернета не будет? 134-21-35. А вам нет, вам не страшно. Ну и ладно, почтальон Печкин, пейджер, там я не знаю, что-нибудь еще. Не, не страшно, 134-21-36. Вот именно так, именно в такой формулировке. И все-таки он работает, Телеграм. Это вот к вопросу о том, что есть опасности, но в некотором смысле система тоже пытается противостоять этим опасностям. Еще башни, обменивающихся сигналами костров, они нас только спасут. А вы боитесь, если интернета не будет? Вы боитесь этого. 134-21-35, вы не боитесь. 134-21-36. Голосование продолжается. А что еще? 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Если вы готовы объяснить, что с вашей точки зрения может угрожать интернету. Вот 11 октября интернету будет угрожать первая в истории смена криптографических ключей. Но как раз эта опасность, говорят, не сильно большая. Ну, в том смысле, что вряд ли мы ее заметим. Но, может быть, другие опасности, с вашей точки зрения. Голосование, вы боитесь, если завтра интернета не будет. Для вас это важно. 134-21-35. Вы не боитесь, для вас это не важно. 134-21-36. 7373-94-8. Так, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Очень-очень молчаливый человек. Причем, судя по всему... А может быть, у нас опять что-то с телефоном? Потому что второй звонок молчаливого человека. Как я вас буду слушать без интернета? У меня в телефоне нет приемника, пишет Григорий из Питера. Без интернета Вадим пишет, 939-й. Я не смогу слушать, говорит Москва. И это действительно понятная история. Вот здесь вот логично все человек объясняет. Ничего не будет вообще, пишет Дима 652-й, и все это очередная истерия на пустом месте. Так никто и не говорит, что какая истерика. Мы просто пытаемся понять, это проблема или это не проблема. Может, у этих людей, которые дозваниваются, отрубили интернет, и они молчат? Но мне кажется, по телефону-то можно разговаривать и без интернета. И, Пати, мне кажется, что тут что-то не то. А вот результат. 53%. Спасибо всем, кто голосовал. Так, нет, давайте я остановлю, чтобы вот не говорить неправду. Сейчас машина пересчитает, и будет уже окончательный результат. Ну вот, чтобы все было честно и откровенно. 55% все-таки. 55% боятся, если завтра не будет интернета. 45% говорят, что им в это не страшно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующее сообщение. Вчера вечером заговорили о том, что Юлия Самойлова, известная певица, певица, которая представляла нашу страну на Евровидении, уезжает из страны. Сегодня в ее пресс-службе объяснили причины эмиграции, при этом не говорят, куда она поехала. Вот мы ждем. Может быть, в ближайшие минуты. Может быть, уже, пока мы это обсуждаем, уже она написала там в Инстаграме, куда уехала и почему уехала окончательно. В пресс-службе сказали, что она хочет сменить страну проживания из-за проблем со здоровьем. Я ссылаюсь на телеканал 360. Страна пока неизвестна и вопросы здоровья. А официальное заявление, да, в Инстаграме и да, сегодня должно прозвучать. Но уже до этого заговорили о том, что, мол, Самойлова недовольна тем, что ее не везде зовут петь. Ну, потому что она человек с ограниченными возможностями, а не каждый, мол, хочет смотреть на такого певца и так далее, что у нее возникают проблемы с ограничением по среде, что, ну, не везде можно попасть. Это не секрет, что у нас это все сохраняется. Сергей Чистый, вице-президент Национального благотворительного фонда «Город без барьеров». А по сути, ведь про барьеры именно тогда идет речь. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а это действительно вот проблема? У нас все равно остается неправильное, ну вот в кавычках, неправильное отношение к людям с ограниченными возможностями. И может такое быть, что скажут, нет, я не хочу вот такую певицу?
По-моему, в 2016 году фонд общественного мнения опрашивал россиян на тему, что бы они хотели сделать для инвалидов, вот если бы была такая возможность. Только 5% из людей, там почти по всем регионам опрос был, ответил о том, что создать для них безбарьерную среду. Это один полюс как бы этой проблемы. А второй полюс проблемы, что их начали спрашивать, а как вы себе представляете, что из себя по характеру и вообще по духу представляет инвалид? Вот 40% из них говорят, что это угрюмые, странные люди там и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что это, с одной стороны, конечно, отношение половины фактически нашего общества к инвалидам, с одной стороны. С другой стороны, такое впечатление ведь инвалидные организации, сами инвалиды о себе создают. Поэтому я не могу здесь как бы сказать, что это вот ситуация, которая зависит только от одних и не зависит от других. Ну, с моей точки зрения, чем более мощное и развитое инвалидное сообщество, чем оно более сплоченное, организованное, тем лучше безбарьерная среда и отношение к ним и так далее, и так далее. А чем более оно атомизировано и замкнуто в своих каких-то маленьких локальных проблемах, ну, тем больше проблем вокруг как бы этого сообщества создается.
Ну, вот скажите, как реагировать на то, что уже, ну, понятно, что люди так или иначе комментируют, интернет у нас нынче широкий, и есть многие, я цитирую сейчас даже по агентству РИА Новости, многие пользователи выразили мнение, что Самойлова на Западе никому не нужна, и попросили ее даже не возвращаться в Россию, если у нее ничего в Европе не получится. Вот это отношение, оно как бы, это естественно или это ненормально?
Я считаю, это ненормально. Каждый человек определяет те условия и то место проживания, которое и более необходимо. Я так полагаю, что одним из основных мотивов, скорее всего, были вопросы со здоровьем и исправление как бы этих вопросов. Поэтому здесь уже, наверное, сама Юля должна принимать решение, где ей лучше помогут с этим делом. А относительно планов на дальнейшую жизнь, могу сказать, что очень жаль, если будет такое решение принято, потому что наше инвалидное сообщество решится, ну, одного из таких своих ярких представителей, молодых, перспективных, которые, я считаю, может еще помочь и своей стране, и себе таким образом.
А если я правильно понимаю, среди прочего, она говорит о той самой безбарьерной среде, с упоминанием которой, что, мол, только 5% полагают, что с этим надо бороться. Так вот, безбарьерная среда, это по-прежнему, и вот ничего не меняется, по-прежнему это большая проблема, и мало что меняется, да?
Ну, как всякая крайняя точка зрения, она очень радикальна. Я могу сказать, что приезжая в лучшие города Европы, вот, например, Берлин, Барселону, я как эксперт, ну, какими-то другими, может быть, глазами смотрю, но там тоже масса своих проблем, масса. И нельзя так сказать, что везде такая вот ситуация, что, значит, не существует никаких барьеров. Они везде существуют, но Москва, где проживает Юля, в данном плане, я считаю, является лучшим городом в стране, во-первых, и она вполне на уровне европейских столиц. Да, много очень вопросов существует. Но для того, чтобы их решать, вот активные инвалиды объединяются, например, в рамках проекта «Безбарьерная среда» Объединенного Общероссийского народного фронта. И так вот шаг за шагом как бы эти вопросы как бы снимаются, ассистивная помощь какая-то оказывается, ну и так далее. То есть это очень много зависит именно от самих инвалидов, и ну очень жаль потерять вот такого активного человека, неравнодушного, ну и яркого, конечно.
Уровень развития общества, говорят некоторые, определяется его гуманным отношением к инвалидам. А да. Можно отношение нашего общества назвать гуманным?
Оно меняется.
Насколько серьезно?
Меняется в лучшую сторону, да. И я хочу пожелать, чтобы само инвалидное сообщество способствовало тому, чтобы это отношение менялось. То есть, чтобы оно тоже, ну, и многие представители как бы перешли с уровня разговора с обществом как просьба о чем-то на какой-то более равноправный какой-то диалог. И в этом плане я считаю, ну, как бы понятно, что нужно делать, но дорога длинная, она не за год, не за два, не за три, не за 10 лет даже не решается. То есть эта программа на там 25-30 лет, и она имеет отношение ко всем отраслям. Она чем осложна, она имеет отношение к каждой отрасли, которая в городе существует. Потому что это такая как бы дисциплинарная, так сказать, история.
Спасибо. Вот, Сергей Чистый, вице-президент Национального благотворительного фонда «Город без барьеров». Пока сама Самойлова никак не объясняет, почему она уехала. Ее представители говорят о том, что это, скорее всего, проблемы со здоровьем. Можно только думать о том, что это проблемы с безбарьерной средой. Можно только предполагать, что, к примеру, это отношение к ней как к певице. Но, с вашей точки зрения, проблема отношения к инвалидам или с людям с ограниченными физическими возможностями по здоровью, она есть в нашем обществе или, с вашей точки зрения, их нет? А если есть, то как можно решить эту проблему? 7373948, телефон прямого эфира. У меня возле подъезда, возле дома в подземный переход с рампой для колясок из мрамора. Нужно самоубийцей быть, чтобы рискнуть на коляске спуститься с этой рампы. Одна профоранция. Подождите, Павел, но вот у нас много... Я прям, ну вот реально говорю, в Москве очень много подземных переходов, у которых есть две части. С одной стороны есть вот такой вход, а с другой стороны пологий вход в подземный переход. Есть и такие, о которых упоминаете вы, ну вот, к примеру, мне далеко ходить не надо, у метро «Шоссе энтузиастов». Но все это, безусловно, рано или поздно с нынешним подходом, скорее всего, перестроят. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Что я вам хочу сказать? Вот у нас соседка, она инвалид-колясочник. Девочка молодая, 21. Так вот, она говорит, что в Сочи, ребята, вот когда ездили на Олимпиаду, она вообще одна перебегала по городу, ей не нужны были сопровождающие. Настолько там все хорошо устроено. В Москве чуть посложнее, но за последние 5 лет столько всего изменилось. Только всего стало хорошего вот именно для инвалидов-колясочников. Мне сложно сказать про тех, у кого, кто незрячий. А вот что касается инвалидов-колясочников, действительно стало проще. Если бы еще разрешили ставить знак на обычную машину, если в ней находится инвалид-колясочник, было бы вообще хорошо.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, смотрите, я строил пешеходный переход возле одной из деревень в Подмосковье. В этой деревне был один инвалид-колясочник. На пешеходном переходе был лифт с магнитным ключом. Ему одному выдали ключ, и этот лифт должен был работать, получается, только для него одного. Так вот подумайте, какого уровня у нас забота.
Ну, хотелось бы, чтобы...
Я не осуждаю, я наоборот это просто расскажу.
Хотелось бы, чтобы ключ был у других людей. Да, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Федор меня зовут. Вот все говорят об инвалидах, но ведь кроме колясочников есть еще, вот правда, женщина сказала, незрячая. Посмотрите, во дворах сколько штырей натыкали, и дорожные знаки, они все серые под цвет дороги, асфальт. Их нифига не видно.
Но, а ну, как сделать, чтобы их было видно?
Ну, покрасить в ярко-желтый цвет. И сделали вот эти ребристые поверхности перед знаком буквально 30 сантиметров. Ну, как ты успеешь остановиться? Ну, нет, конечно. А
вы это говорите на собственном опыте или вам кажется, что это такая проблема?
Нет. Я инвалид второй группы по зрению, то есть я могу ходить, но в сумерках я уже плыву. И вот эти знаки, сколько раз башкой бился об эти знаки, их просто не видно. Они следуют, вот эти столбы серые.
С вашей точки зрения, это такое, ну, как бы особенное отношение к людям с ограниченными возможностями по здоровью, или это, ну, как бы так, ну, государство такого уровня развития?
Да нет, просто мы еще, наверное, далеко от этого. Мы просто не знаем, как с этим быть, я так подозреваю. Потому что бывает, заденешь человека на улице, иногда столько оскорблений слышишь, думаешь, ну все, тебя сейчас убьют.
Это понимаешь? Не специально. Это таков уровень развития общества. Далее новости.